В доме было тихо, так тихо, что можно было бы надеяться и на покой. Но лишь только сын ее уехал, Федра начала страдать. Сначала, что у него там будет припадок, и он умрет вдали от нее. Потом, когда появились добрые вести, что он ее забудет, она беспрерывно болела, но врачи ничего не могли определить, кроме этой тоски по сыну. Я пытался ее убедить. Разве, мол, это любовь — хотеть, чтобы он вернулся недолеченным? Эти приступы могут покалечить не только его жизнь, но и его царствование. По правде говоря, он вообще не сможет править. Я боялся, она разъярится, но она сказала мягко и робко. «Ты прав, Тезей, но мне нет покоя ни днем, ни ночью. Мне все время чудится, что он там, в какой-то опасности, и Бог предупреждает меня. Сделай для меня лишь одно. Позволь мне самой поехать в Трезену и побыть там немного у твоей матери. Я повидаю и врачей в Эпидавре. Позволь мне поехать, ведь я не так уж много прошу». «Не так уж и мало, — говорю. На Крит — другое дело. Но Трезена заставит людей думать, что я тебя сослал. Нам лучше обойтись без таких сплетен». Плыть на Крит было поздно, уже начались штормы. Море было заперто штормами до весны, и я сказал: «Прекрасно. Мы поедем вместе в Трезену и навестим мальчика. Тогда ни у кого не будет сомнений на этот счет». Она снова предложила, что поедет одна. Она, мол, не будет там в тягость. «Конечно, — говорю, — до тех пор, пока не поссоришься с Ипполитом. Он там уже хозяин в доме, полный хозяин, и ты будешь его гостьей. Любое свое недовольство ты сможешь высказывать только мне». Я послал гонца по сухопутью через Истм, чтобы известить о нашем приезде. Это было осеннее путешествие, медленное и тоскливое. И все-таки было во всем этом что-то умиротворяющее, что порождало душевный покой, ощущение соответствия жизни с временем года и с волей богов. У них было немного времени, чтобы приготовиться встретить нас, но врачи привыкли спешить. Все делалось быстро и четко. Было видно, что если бы я крикнул «помогите, умираю», это почти ничего не изменило бы здесь. Скоро пришел сам царствующий жрец, любезный и живой, но как-то по-особенному сдержанный, от привычки носить в себе секреты больных, скрывая их даже от царей, как обязывает клятва их Богу. Он был моложе меня, одет очень просто, скорее не царь, а жрец, готовый своими руками работать среди больных. Его царство было священно, так что воевать ему не приходилось. И богатство ему было не нужно, хватало приношений приезжих. Я спросил об Акаме. Он ответил, что мальчик как раз у них и чувствует себя хорошо, но не стоит его будить после принятого лекарства и водить по дождю. Он был очень вежлив, но говорил как царь, и я не стал спорить, слишком спокойно было там. Федра приехала в такую даль повидать сына. Я боялся, что она станет скандалить, но она сказала нетерпеливо, мол, раз уж здесь незачем оставаться, то лучше поспешить и закончить наше путешествие. Границы Трезены мы добрались к вечеру. Тень лесистой горы погрузила дворец в сумраки, по небу протянулись огромные смятые простыни из кроваво-красного света и окрасили острова на голубом море, а на дороге перед нами, словно пламя факела, сверкало золото, развивались перья и гривы, а над ними сияли светлые волосы. Это встречал меня сын. Мы съехались в сумерках. Он был в полном параде, с возничим на колеснице, и тот держал его коней, когда он спрыгнул, отбросив церемонии, и подошел к моей колеснице. Его глаза, окруженные тенью, казались почти черными. Я заглянул в них, пока сходил, опершись на его руку. И меня коснулась тьма, как коснулся дворца перст ночи. У него был взгляд обреченного воина, идущего на безнадежную битву, но в этом взгляде было и сострадание ко мне. Почему? И он позволил мне заметить, как ему плохо, словно нечаянно, как смертельную рану, в последней отчаянной надежде, что я его спасу, хоть знал заранее, ничего не выйдет. Я промерз и устал в дороге, все болело. Хотелось горячей ванны, подогретого вина, настоящей теплой постели. Я подумал, что лучше всего не принимать это близко к сердцу, и поздоровался с ним весело, с какой-то шуткой о нашей поездке. Страх и скорбь ушли с его лица. Он улыбнулся. Так плащом прикрывают кровь, устыдившись, что показали ее. Потом подошел к носилкам Федры. Я видел, как он склонил перед ней голову, но она, отвечая, приоткрыла занавеску едва на ширину ладони. Это мне не понравилось. Она могла бы быть поучтивее и с наследником царя Петфея, и с моим сыном. Плохая получилась встреча. По склону движется камушек, стронутый козьим копытом или струйкой дождя. Сначала едва катится, и его могла бы остановить детская ручонка. Но вот он уже летит громадными прыжками, быстро, как из пращи, и все быстрее и дальше, и низвергается с утеса, словно стрела Аполлона, и даже боевой шлем от него уже не защитит. Так быстро накатывался конец. Или это теперь так кажется? Ведь в Трезене проходили дни, даже году хватило времени подвинуться. В горных дубравах повисли туманы и улетели. Опавшие дубовые листья закрыли землю по щиколотку и хрустели под ногами, распугивая оленей. На листья пали дожди и превратили их в мягкий ковер, прилипший к земле, темный, как старые шкуры, и пахнувший дымом. Петфей уходил из жизни, как старый корабль, что тихо погружается в вечный покой. Его глаза стали уже молочно-белыми и видели лишь движущиеся тени, и память почти такой же. Он любил, чтобы моя мать была возле, но очень часто принимал ее за давно умершую служанку, которую захватил на войне, когда был еще молод. Он просил ту служанку петь, и чтобы доставить ему радость, мать переспросила всех стариков, какие песни знала та девушка, но никто не помнил даже ее имени. Акам снова вернулся из Эпидавра, но все-таки спал в священной роще каждую третью ночь. Жрецы говорили, что еще не было знамения о его окончательном исцелении. Эпидавр сделал его серьезнее. Он был так спокоен, что сам мог бы сойти за жреца. Однажды я сказал ему: «Ты должен побольше бывать с матерью, ведь ради тебя она проделала этот путь в такое скверное время». Он, казалось, ушел в себя, потом очень серьезно ответил: «Она ничего не имеет против, государь. Она знает, что мне теперь лучше». Так мог бы говорить взрослый, все понимающий человек. Но и на самом деле она никогда не спрашивала о нем, когда его не было рядом. И Полита, как обычно, не было. Только к сумеркам он притащился домой, измотанный, словно раб на полевых работах, в одежде, покрывшейся в лесу зелеными и бурыми пятнами. Учтивость приветствия не восполняло его пренебрежение ко мне в последнее время. Но помни, что ради меня он терпеливо сносит сварливость мачехи. Я не рассердился и только сказал ему, что мы уезжаем. Он начал говорить что-то, но запнулся и умолк. Потом встал на колени, приложил мою руку ко лбу и стоял так долго, что я велел ему встать. Он поднялся очень медленно и вдруг заплакал, и стоял неподвижно, тяжело дыша, а слезы беззвучно сбегали по щекам. Наконец невнятно сказал: «Мне очень жаль, Отец, я не знаю, что это такое. Мне жаль, что ты уезжаешь. Прости меня. Он поспешно ушел. Обернувшись, я увидел, что Акам, который слонялся вокруг в надежде увидеть его, в последнее время он часто отделывался от малыша и уходил один, Акам с ужасом посмотрел ему вслед и кинулся бежать в другую сторону. Он слишком почитал своего брата, чтобы не испытать стыда, увидев, как тот утратил мужество. Прошли тот день и ночь, и следующее утро. Не помню, как я убил все это время. Это стерлось. Но незадолго до полудня я вышел в конюшню, чтобы проверить перед дорогой лошадей. Дождя не было, но небо закрывали серые тучи, и ветер, дувший с моря, был промозглым. Вдруг я услышал высокий, пронзительный женский крик. В первый момент я почувствовал только, что крик сверлит мне голову. До того я не замечал, что начинается боль. Потом крики стали выплескиваться обрывками, словно сама женщина билась в конвульсиях. Я подумал, здорово ее муж колотит, и тут донесся дикий вопль: «Помогите! Помогите!» Я узнал голос. Мы с Колесничим глянули друг на друга и как один кинулись вперед. Крики доносились из оливковой рощи за амбарами. Она была посвящена матери богов, и там был небольшой алтарь. Среди деревьев, неподалеку от алтарного камня, на земле сидела Федра. Всхлипывая и причитая, она раскачивалась из стороны в сторону и била сжатыми кулаками по земле, потом себе в грудь. Ее волосы были разметаны, у оборванных застежек платья светилось обнаженное тело, а на плечах, на руках и на шее красными рубцами отпечатались пальцы, и было видно, что это за пальцы. Я подбежал к ней, она ухватилась за мои руки, тяжело дыша и бормоча невнятно. Я не мог ничего понять, попытался поднять ее, но с нее стало сваливаться платье. Она выдернула руки, чтобы затянуть на себе пояс. Потом кое-как поднялась, придерживая юбку одной рукой, а другой показала через рощу. Сквозь натуженное судорожное дыхание голос прорывался хрипло, будто карканье ворона. «Там! Там!» Послышались мужские голоса, топот бегущих ног, звон оружия. Это на крик бежала стража. Они еще поднимались к нам, но самые первые услышали ее слова и тут же кинулись дальше, меж деревьев, словно гончие по свежему следу. Они перекликались друг с другом, но вдруг их голоса изменились, и, взглянув через рощу, я увидел его. Он убегал в сторону гор, перелетая через валуны, как олень, и морской ветер раздувал его светлые волосы. Во всей Трезене не было других таких волос. Я стоял, как громом пораженный. Чудовищная боль скользнула из головы и наполнила все тело. Казалось, во мне не осталось места ни для чего больше. Все вокруг превратилось в шум погони. Он стучал в висках, пока только самые первые поняли, кого они преследуют. Но когда имя дойдет до остальных, никто не остановится. Существуют законы, впитанные в самые кости людей. Эти законы были на земле уже задолго до принцев. Я послал кого-то привести служанок царицы, остальным приказал разойтись и оставить нас вдвоем. Она кое-как скрепила пряжку юбки и теперь стояла, ломая руки, раз за разом выкручивая кисти, словно мыла их, мыла и никак не могла отмыть. «Быстрее, — говорю, — никто тебя не услышит. Во имя Зевса, что произошло, говори!»